Предисловие. С момента моего появления на свет, вернее сказать, способности размышлять, меня все время мучил один вопрос. Скорее, их было несколько, но все они были объединены между собой. Вопросы не давали мне покоя, и в то время, как мои сверстники задавали своим родителям простые вопросы для своего возраста, типа «почему кнопка?», я никак не мог понять, кто я такой или что я такое. Почему выгляжу именно так, а не иначе? По какой причине я родился именно здесь? Как получилось так, что мои родители именно эти люди, а не кто другой? Был даже случай, когда в 5-летнем возрасте я напугал своего брата вопросом, дословно который выглядел так. «Зачем жить, если в конце придется умереть?» Услышав такие недетские вопросы, родители, конечно же, старались подобрать правильные слова и объяснить все как есть. Но эти объяснения не удовлетворяли меня, так как в них я не видел истинного значения. И с возрастом я понял, почему. Ведь, задаваясь такими вопросами, я хотел понять суть намного глубже, чем мое восприятие окружающего мира и самого себя. Естественно, с годами мои вопросы переформировывались и становились более зрелыми. Но основная идея оставалась прежней. Конечно же, это не были навязчивые мысли и идеи. Не крутились в моей голове с утра до вечера. Они не мешали моему воспитанию и взрослению. Но иногда, время от времени, эти вопросы опять возникали в моей голове. Спустя некоторое время судьба дала мне возможность учиться и получить высшее гуманитарное образование. И только в институтские годы и углубленно изучая биографии писателей и их произведения, не только художественные, я понял, что такие и такого плана вопросы появлялись всегда, и продолжают иметь место в жизни подавляющего большинства людей, независимо от профессии и религии. И, как мне кажется, именно по этой причине появлялись разные вероисповедания и многие науки. И даже те, которые исчезали, то перед этим оставляли за собой жирный след в истории и развитии человечества. В нашем цивилизованном и не совсем обществе появлялись и до сих пор появляются точки зрения, теории, гипотезы, доктрины, взгляды по поводу возникновения мира, о сути мироздания, о рождении и возрождении живых существ на Земле. Они бывают логичными и не очень. Мысли могут занести человека в самые отдаленные уголки Вселенной и вернуть обратно с вопросом из кинофильма «Есть ли жизнь на Марсе?». Скорее всего, именно эти гипотезы дали старт появлению на свет плеяды выдающихся ученых, философов, изобретателей, писателей-фантастов, а с появлением синематографа – режиссеров-фантастов. А последние, в свою очередь, представляли на всеобщее обозрение свою версию на происходящее вокруг. Даже, возможно, скорее так оно и есть, что среди многочисленных версий мироздания есть правильная или хотя бы такая, которая поддается логическому объяснению. Так можно было бы философствовать бесконечно. Можно спорить, доказывать свою правоту, приводить чьи-то высказывания и детерминации, исторические закономерности. Но я не желаю кого-то переубеждать и доказывать свою правоту. Все абсолютно наоборот. А именно без споров и прочего мне хочется поведать свою версию всему происходящему вокруг. Благодаря своим изысканиям и многому другому, что связано со мной, моей жизнью, моими вопросами, я тоже, как и многие теоретики на Земле, сделал некоторые выводы. И, возможно, они сумеют помочь найти ответы и вам на ваши вопросы. Все умозаключения, которые я сделал, это лично мои, и вы сами вправе принимать их или отвергать. Я очень долго шел к этому, и будьте уверены, что еще не дошел до конца. Но все же я решил поделиться своими многолетними наблюдениями. Естественно, найдутся люди, которые будут негодовать со словами «А кто он такой, чтобы так рассуждать о человечестве и прочем? Сколько он прожил на этой грешной земле, чтобы так говорить? У него еще молоко не обсохло на губах». Я даже буду рад таким словам, так как, в свою очередь, это будет означать, что ниже сказанные мысли затронули моего читателя. Ведь не могут же все люди мыслить одинаково. Этим мы и отличаемся от животных, которые все делают на уровне инстинктов и стадного чувства. Но поверьте мне, что, прочитав несколько страниц, даже со своими претензиями и негодованием, вас могут заинтересовать мои наблюдения и объяснения всему происходящему, дабы каждый человек задавался и задается такими же вопросами, какие и у меня. Да, я не философ и не стремлюсь им стать, Я не старик Фридрих Ницше с теорией о сверхчеловеке или какой-нибудь Кун Цю Конфуций, но и не собираюсь сравнивать себя с такими великими людьми, которые дали человечеству столько пищи для размышлений. А если хотите, даже в этом смысле, то я уверен, что многие великие люди свои высказывания делали, будучи не такими дряхлыми стариками, как многие представляют их в своих мыслях и воображении. Для примера скажу, что тот же самый Эммануил Кант свою космогоническую гипотезу происхождения Солнечной системы из первоначальной туманности написал и опубликовал в 1755 году. В том же году защитил диссертацию и получил докторскую степень. И все вышесказанное не имело бы значения с моим примером, если бы не тот факт, что ему в это время было всего 31 год. Так что, дорогие мои друзья, не такие бородатые и старые они были, как мы их представляем. То же самое можно сказать и о религиях. И если посмотреть на современные вероисповедания, они были основаны молодыми, в расцвете сил людьми. Сиддхартхе Гаутаме, Будда, было около 30 лет. Иисусу из Назарета, Иисус Христос, всего 33, а пророку Мухаммеду 40. Но хочу повторить, я ни в коем случае не ставлю себя с ними в один ряд. Правда, как говорится, все мы под одним Богом ходим. В этой книге я постараюсь приводить и сравнивать примеры из книг, фильмов, высказываний простых и не очень людей. Будут экскурсы по истории человечества, религии и мифологии. Это, конечно, будет поверхностно, ведь если полностью развернуть данную тему и анализировать все, что связано с вопросами о мироздании, нам не хватит одной человеческой жизни или даже российской государственной библиотеки. И все же что-то можно подглядеть, что-то скомпоновать, чтобы вы, дорогие друзья, имели хотя бы минимальное представление о том, с чем мы имеем дело. Я постараюсь все вышеуказанное сопоставлять, находить разницу, но главное – искать общие точки соприкосновений, так как практически все они устремлены в одну цель – объяснять и направлять людей в правильное русло. Я попробую дать ответы на мои и на ваши вопросы, которые скрыты у нас у всех глубоко в подсознании, ведь познать себя и понять свое предназначение – это самое важное в жизни каждого из нас. Постскриптум. И самое главное, я не стремился написать эту книгу на литературном языке. Ведь мне хотелось поделиться своими мыслями с близкими людьми, какими я вас считаю. А с близкими людьми в кругу семьи, за чашечкой чая, мы всегда говорим на простом, понятном языке, без пушкинских оборотов. Ну, раз все понятно, тогда давайте начнем. Размышления вслух. Понять себя. Ответить на многие вопросы я старался десятки лет. Иногда обращался к специалистам. Например, я никак не мог понять, почему в церкви, как и в древние времена, занимаются огнепоклонством и ставят свечку. Это сейчас многие священнослужители любят пофилософствовать и находить много объяснений огню и зажжению свечи, которая как бы тянется к небу и прочее. А ведь первоначально свечки не имели никакого отношения к молитвам и жертвоприношению. Просто в те далекие времена, когда христианские общины были еще на полулегальном положении, верующие тайно собирались для общения и молитвы в темное время суток. Плотно закрывали ставни, изолируя комнату от чужих глаз, а чтобы осветить помещение, а не сидеть во мраке, они зажигали свечки. Далее, даже после легализации, традиция с зажженными свечками осталась. Вот и вся магия. На данный момент купленная и зажженная свечка в церкви – это всего лишь дар, пожертвование храму для решения настоятелям каких-нибудь бытовых вопросов, коммунальные услуги, оплата за электроэнергию, водоснабжение и прочее. Другой вопрос не менее интересный. Думаю, что любой из нас видел иконы или картины. В разных вероисповеданиях иллюстрации на религиозную тему называются по-разному, с изображением Адама и Евы. Тогда хочу спросить, почему у них на теле есть такая интимная часть, как пупок? Ведь нам, простым смертным, родившимся от земных родителей, а не как Адам с Евой по Слову Божьему, эта часть тела нужна для внутриутробного развития плода. Еще один, не менее важный, может кто-то подумать богохульный, вопрос. Имеет ли право священнослужитель или какой-нибудь святой совет, кто бы туда ни входил, Ставить некоторых простых смертных людей в один ряд с ангелами и писать иконы с их ликами, изменять решения Иисуса Христа, запрещать или разрешать чтение книг учеников самого Мессии? Если да, то получается, что Священный Синод, высший церковный орган управления, решил взять на себя обязанности Господа Бога, и теперь их собор, совет, решает, что некоторые личности имеют право даже на убийство. И не просто на убийство, а быть прощенными. И что еще более возмутительно, быть причисленными к лику святых. Напоминаю всем и вся. Священные Писания для всех без исключения. Никто, кроме Всевышнего, не имеет права забирать жизнь у живого существа, кто бы он ни был. А тут я недавно увидел целый ряд икон с воинами-освободителями во главе с Александром Невским. Конечно, в дальнейшем великий князь многих земель русских стал монахом. Но до этого сколько его войска уничтожили людей в своих походах? Или лучшая защита — это нападение? В любом случае, убийство, даже на войне, остается убийством, не так ли? Великий русский флотоводец, адмирал Федор Федорович Ушаков. Человек, поднявший Черноморский флот на новый уровень. Человек, победивший в многочисленных сражениях русско-турецких войн. Настоящий герой своего и нынешнего времени. Но герой, как я считаю, с точки зрения простого обывателя. И его, невзирая на все смертные грехи, тоже причислили к лику святых, как праведного воина. Как понять словосочетание «праведный воин» я не знаю. Может быть, это человек, которому Всевышний разрешил убивать? Или ему выдали освященную лицензию на убийство? Разве этому учил Иисус? Я думаю, что нет. Естественно, сразу же найдутся люди на нашей планете, которые станут меня осуждать за такие выражения. И что, если бы не такие личности и их действия, то Россия вообще исчезла бы с поверхности Земли под гнетом врагов. Но мое мнение, что самое главное слово в предыдущем предложении — это «если», так как никто не знает, что было бы «повернись история по-другому». В свою очередь, каждый сам обязан сделать свой выбор — подставлять вторую щеку или первым бросаться в бой ради защиты своей родины и спасения родных. Лично я выбрал бы последнее, как и Ушаков. Но надо понимать, что война и в Африке война. И как бы ни преподносили нам все происходящее, смертный грех с точки зрения любой религии осуждается, и нет этому оправдания. А если кто не согласен с этой точкой зрения, пусть покажет мне в Святом Евангелии, именно в Евангелии, а не в какой-нибудь брошюрке из церковной лавки, слова, где Сын Божий оправдывает убийство человека. И я попрошу у всей аудитории прощения за свои высказывания. Именно по этой причине у меня в рассуждениях происходит конфликт, ведь признав христианскую доктрину, я обязан признать, что мои деды, защищавшие мою страну, семью, детей от фашизма и в более ранних войнах, горят в аду. Ведь с религиозной точки зрения они убийцы, моему человеческому разуму это не под силу. Святые великомученики Романовы, царь Николай II Александрович со своей семьей, император, в годы царствования которого произошли такие ужасные события, как Кровавое воскресенье, Ленский расстрел, расстрел рабочих Златоустовского завода и еще тысячи убийств. Да, конечно, опять-таки найдутся люди, которые станут доказывать с хрипом в горле, что во время вышесказанных трагических событий императора не было на местах преступлений и так далее. Так получается, что Николай II руководил только той частью величайшей страны мира, где он на тот момент находился, а тем временем во всей остальной стране творилась анархия «что хочу, то и творю». Что за чушь? Никогда не поверю, что император всероссийский не знал о замыслах своих министров. А они, в свою очередь, не делились с ним своими мыслями и не получали от самого царя, императора, разрешения на какие-то действия. Для сравнения приведу пример. Представьте нынешнее время, и задайте сами себе вопрос. Может ли наш нынешний министр обороны предпринять какие-нибудь военные или другие кардинальные меры без одобрения или разрешения нашего президента? Я думаю, что министр не смог бы представить такую ситуацию даже в самом кошмарном сне. И это не страх перед кем-то, а элементарная субординация и уважение к вышестоящему должностному лицу. А если в те далекие времена все происходило именно так, как описывают историки, то Николай II и подавно не имел права быть и называться императором великой державы, тем более стать после смерти святым великомучеником. Конечно, жалко любого убитого человека, тем более детей. Они могли бы жить и жить, но ведь не делают же всех детишек, подвергшихся насильственной смерти, святыми великомучениками. И что теперь с того, что они не из дворянского сословия или царской семьи, или кто-то думает, что Всевышний выбирает рабов Божьих по сословию? Икона святых мучеников, жертв геноцида армян. Для меня самого геноцид — это трагедия мирового масштаба, и я сам скорблю. А когда вижу кадры того ужаса, не могу сдержать слезу, ведь мои родные тоже попали под это свирепство. Однако получается, что среди миллионов жертв не было ни одного убийцы или вора или мошенника. Или это все им церковь простила, более того, причислила их к лику святых. Кто им дал такое право? Уж точно не Всевышний. Такие погрешности имеются во всех вероисповеданиях, а не только в христианстве. Это факт, но будучи христианином от рождения, хотелось бы в первую очередь найти, подчеркнуть и по мере возможности скорректировать нестыковки в мировоззрении своей религии. Ведь перед тем, как говорить или критиковать других, сначала надо посмотреть на самого себя. Хорошо, что хотя бы легендарного маршала Советского Союза Жукова Г.К., человека, который занимался прелюбодеянием с несколькими женщинами в один и тот же период жизни, от которых имел детей, некоторые из которых появились, естественно, вне брака, человек, проводивший десятки ужасных военных операций, таких как «Снежок», покалечив одной своей подписью более чем 45 тысяч своих же, советских людей и военнослужащих, не причисляют к лику святых. И слава Богу! Хотелось бы сразу подчеркнуть, что я ни в коем случае не ставлю под сомнение его заслуги перед Отечеством. Его знания полководца, умение вести бой, стратегия и решимость в войне не сравнится ни с чем и ни с кем. Но ведь все вышесказанное не дает человеку права вести себя так аморально по отношению к людям, тем более к женщинам, даже если ты великий Жуков. И надо точно понимать, что перед своей совестью и лицом Всевышнего никакие земные заслуги и огромные звезды на погонах не замолят смертные грехи. А то таким образом можно и И.В. Сталина причислить к лику святых за спасение человечества во Второй мировой войне и победу над фашизмом. Вопросы, вопросы, вопросы. И ни одного адекватного ответа. Даже священнослужители не могли объяснить мне происходящее. К сожалению, несмотря на то, что среди них есть немало очень достойных и уважаемых людей, в большинстве своем они сами не знают ничего. Действительно, я думал, что такие вопросы задаю себе только я. Но как показала жизнь и собственная практика, эти и многие другие подобные вопросы терзали и терзают миллионы, начиная с простых рабочих и заканчивая персонами самых высоких рангов. А ведь большинство наших сограждан даже не подозревают, что великий русский писатель, граф Лев Николаевич Толстой, человек, написавший шедевры русской литературы, такие как «Война и мир», «Анна Каренина» и многие другие, все время был в поиске ответов на вопросы о человечестве, мироздании, природе и обо всем, что связано с нашей сущностью. Впоследствии его выводы настолько отличались от мнения Русской Православной Церкви, в частности, он не признавал Святую Троицу и Божественность Христа, отвергал догмат о бессмертии души и прочее, что граф был отлучен от нее и назван еретиком. Так что, дорогие друзья, читая «Войну и мир», вы должны понимать, что это произведение написал сектант. Но ведь он ничего плохого не сделал. Считается, что сторонником его идей являлся даже великий Махатма Ганди. А в наше время в Ватикане идут проверки, расследования и задержания святых отцов за злодеяния, такие порой отвратительные, как педофилия и прочее. И все бы ничего, если бы их наказывали, сажали в тюрьму. Но нет, их предупреждают, что типа «в следующий раз посадим», а они дают обещание типа «я больше не буду» и уходят домой. Опять и снова двойные стандарты. Проанализировав все происходящее вокруг, я решил сам попробовать разобраться во всем. А начал с размышления о появлении человека и религии на Земле. Или все-таки, может быть, был прав Чарльз Роберт Дарвин, и все мы произошли от обезьян? Самый первый толчок о том, что кроме всех общепринятых законов и традиций на нашей грешной Земле есть еще что-то более важное, что-то более значимое, чем просто материальное существование, мне дал экскурс в страну, где жили мои предки и бежали от смерти. Меня всегда интересовала история своей семьи, и именно этот интерес привел меня к исследованию древнего города под названием Карс. Это город, где родилась моя бабушка, мамина родня. Он находился на территории Великой Армении до захвата турками. С приходом младотурков христиан начали притеснять и считать вторым сортом. Их стали насильственно обращать в мусульманство, а если кто-то сопротивлялся, вырезали семьями, включая женщин, стариков и детей. Ради спасения семьи и веры мои предки вынуждены были оставить все движимое и недвижимое имущество и бежать от такого насилия со стороны Османской империи. Заодно я нашел город Испир, от армянского «спер», откуда произошла моя фамилия, папина родня. Город, который существовал задолго до Александра Македонского, царя Тиграна Великого, Иисуса Христа. Он много раз переходил из рук в руки. То его захватывали римляне, присоединяя его к Великому Риму, то его освобождали от захватчиков, восстанавливая связь с Великой Арменией. Везде было тяжело жить в окружении иноверцев. И так же, как с моей роднёй из Карса, некоторые представители рода испиров переселились в более безопасную местность. Но суть всего, что я рассказал, не в истории моей семьи, в моих чувствах, которые я испытывал, всматриваясь в фотографии этих местностей. Как бы фантастически это ни звучало, мне все было знакомо. Все улочки и переулочки, все мосты и памятники архитектуры, все дома и природа. Все вокруг были мне так близки, что я чувствовал, как мои волосы на руках шевелятся от избытка чувств и адреналина. Я чувствовал свое присутствие на каждом сантиметре этих мест. Я уверенно знал, что и где находится. Но самое главное, что я никогда не был и, скорее всего, не попаду в эти родные для моей души места. Во всяком случае, не в этой жизни. Что это было? Почему я это так чувствовал и воспринимал? Как все это объяснить? Может быть, это переселение души? А может, генетическая память? Может быть, и то, и другое? А может, есть что-то еще, до чего не дошел человеческий разум? Надо было во всем этом разобраться. Так позвольте начать рассказ о своих изысканиях.